Здравствуйте, дорогие телезрители. Начнем, как обычно, с вопроса архипастырю. Как известно, мы живем с вами в светском государстве. Украина, Россия, Белоруссия – это государства светские. Собственно, как и страны Западной Европы и большинство стран мира. И вот вопрос, волнующий многих верующих. Что значит «светское»? Это что, синоним атеистического, только в более мягкой форме? И что вкладывается в это понятие? Вообще, что означает понятие светскости государства? Отвечает на этот вопрос владыка Кирилл Гундяев.
Сразу скажу, светское отнюдь не означает атеистического. Светское государство – это совершенно конкретное юридическое понятие, которое предполагает отделение церкви от государства. Что же означает это отделение? Забегая вперед, скажу, что, к сожалению, у нас в стране есть люди, которые предпочитают очень расширительно толковать само понятие отделения церкви от государства. Практически в их толковании церковь не имеет права на публичное общение со своим народом. Всякий раз, когда церковь входит в соприкосновение с общественными, государственными структурами, такие люди пытаются отдернуть нас, сказав, этого нельзя делать в светском, секулярном государстве. Что же на самом деле представляет из себя отделение церкви от государства? Что на самом деле представляет из себя светское государство? Итак, светское государство предполагает не вмешательство церкви в дело власти и не вмешательство власти в дела церкви. Я когда-то говорил о том, что светское государство, идея светского государства возникла в эпоху просвещения в Западной Европе и явилась во многом реакцией на так называемый клерикализм. То есть на вмешательство церкви в управление государством. Как известно, римские папы и очень многие епископы в Западной Европе, особенно в Германии, обладали реальной политической властью. Они были главами государств. И вот как реакция на это непосредственное участие церковной власти в делах управления государством и возникла идея светского государства, то есть такого государства, где церковь не управляет и не может управлять государством.
Продолжает нашу телепрограмму отец Яков Кротов, беседуя о Христе и христианстве.
Человек, найдя истину, действительно истину, облекал ее в зримый образ. Это творческий подвиг. На самом деле, за это надо благодарить наших предков. Но откровение Бога в Библии идет по совершенно другому пути. Бог скидывает с себя, пытается, точнее, скинуть все эти знаки, символы, образы и идеи. И предстать перед людям другим. Показать себя Бог не может, он же невидим. Но откровение – это не рассказ Бога о себе. Откровение – это усилие Бога спасти людей. И Бог говорит людям о себе ровно то, что нужно для того, чтобы их спасти. Теперь спрашивается, а в чем, собственно, проблема? От чего нас всех спасать? В течение многих тысячелетий это был самый простой способ сказать человеку, Бог хочет тебя спасти. Все сразу вздрагивали и говорили, да, я хочу спастись. Бог хочет тебя спасти от смерти. Ой, как прекрасно! Как это может быть? И там уже делимся, верим, не верим. Сегодня мы делимся прежде всего на тех, кому слово «спасение» что-то вообще говорит. и на тех, кто на него не реагирует, и спрашивает, а это что такое? Значит, прежде чем Богу открывать себя как Спасителя, сегодня люди должны открыть для себя спасение. Что это означает? От чего спасаемся? И вот тогда современный человек опять оказывается перед проблемой смерти и зла. Зло для современного человека проблемой является небольшой. Грех тем более. Потому что современный человек худо-бедно научился бороться со злом. Бороться в таких масштабах, которые древнему человеку не снились. В современном мире много кровопролития, но в процентном отношении ничтожная доля людей сегодня гибнет от военных действий. Погибло в Ираке 160 человек, и мы уже сокрушаемся. Но на самом деле, еще 500 лет назад на Земле каждый день гибло намного больше людей. В войнах, которые зафиксированы хрониками и которые не зафиксированы. Болезни – зло, зло. Но одно изобретение прививки от оспы спасло миллионы и десятки миллионов людей. Все, не надо уже спасать от этого. И, наконец, зло нравственное. Зло угнетения социального, угнетения национального. И что? Еще 100 лет назад, вспомним, 1906 год, вся Европа содрогается от социального вопроса. Рабочие и капиталисты. И кажется, что сейчас все рухнет. Ничего не рухнуло, кроме России. Слабое звено в мировой цепи капитализма. Так вот сегодня в Америке рабочим платят все меньше и меньше с каждым годом. Никто не бастует, потому что все равно различие между самым беднеющим рабочим и самым прилично живущим капиталистом не так велико, как 100 лет назад. Решили эту проблему. Современный человек, если только он не захочет сам, обычно живет довольно сносно, намного лучше, чем наши деды и прадеды. И поэтому он вовсе не собирается ни от чего спасаться, ни от чего нам спасаться. И если уж спасаться, то он будет это делать теми методами, которые под рукой есть. Они есть. И самое главное, современный человек не страдает от отсутствия смысла. Чем древний человек, чем наши предки заполняли нехватку в жизни смысла? Монархизмом, идеологиями, религией. Все это ушло. И что оказалось? Жизнь стала бессмысленной. Она лишилась лживого смысла. Потому что коллективный смысл не может быть личным смыслом. От того, что есть великая держава или монарх, это не смысл жизни, это была фикция. И вот эта фикция разрушена. У современного человека нет смысла древнего, но казалось, что без этого запросто можно прожить. А как наши предки жили без того, что обязательно для нас? Современный человек не должен спасаться от бессмыслицы. Он знает, что смысл открывается внутри себя, а не вовне. И он даже не поверит, если ему сказать, что спасение в том, чтобы получить смысл откуда-то извне. Изнутри. Конечно, и сегодня есть масса людей, которые приходят к Богу, чтобы спастись от бессмыслицы, спастись от отчаяния, спастись от горя, спастись от греха. Это не дурно. Но это первая ступень. И если ракета веры взлетает только вот на этом топливе, спасение от негатива, она подымется, а потом опустится. Именно поэтому сегодня в церковь приходят десятки тысяч, а остаются единицы. Потому что, слава Богу, Бог быстро дает исцеление тем, кто ищет утешение, а затем ждет дальнейшего. А человек, слямзив утешение, получив его, быстро забывает Бога. И уходит дальше по своим делам пить пиво.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Когда святые говорили, в их голосе люди слышали такие глубины, которые они не могли выразить своими словами и своим голосом. Вы, наверное, знаете, к как изменчив голос человеческий, как он может быть сух и мертв, какой он может быть ласковый, какой он может быть глубокий. Знаете, есть стихотворение одно. «Поздний колокол, звучащий над равниною большою, прогреми над сердцем спящим, над коснеющей душою, звуком долгим, похоронным, всепрощающий прощальным, пронесись над сердцем сонным, безнадежным, беспочальным. Может быть, оно проснется и стряхнет с себя забвение, и, быть может, содрогнется на мгновение, на мгновение». Если вы заглянете в Великий Требник, вы увидите молитву на освящение колокола. В этой молитве говорится о том, что освящением этот колокол делается способным так прозвучать, чтобы его звук дошел до мертвой души, до бесчувственного сердца, до ослепленного человека, и чтобы он мог проснуться к жизни вечной. Не к эмоции, не к переживаниям, а к вечной жизни через звук освященного колокола. И как значительно поэтому, как мы друг со другом говорим, из сердца ли полного любви, сострадания, или из холодного сердца, безразличного. Как мы говорим? Человек слышит звук нашего голоса. Что этот звук приносит ему? Не только слова. Слова могут быть прекрасные, но они могут быть непережитые. Слова могут быть прекрасные и не донести до человека тот опыт, которого нет у говорящего. Как мы ответственны за слова, которые мы произносим, за взгляд, который мы кидаем, за звук нашего голоса, за прикосновение нашей руки, за все то, что нас связывает с другим человеком, за пределом слов, в глубинах нашего молчания и его открытости к возможному молчанию, куда может влиться сознание божественного присутствия.
Далее в нашей телепрограмме отец Георгий Кочетков рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Ваше отношение к библейской фразе: «Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую». Но опять же, а какое может быть отношение к такой фразе Христа? Совершенно очевидно, что если человек может терпеть зло и своим добром исправлять зло другого человека, своим великодушием, своим терпением, вот своей духовной высотой, благородством, может произвести такое впечатление на обидчика, что тот, у того рука не поднимется потом снова согрешить, то это замечательно. Но здесь опять и опять нужна сила. Что делать, если этой силы нет? Но если нет, нельзя ее себе придумать. Нужно к этому идти, надо знать путь, если ты еще не дошел, не накопил этих сил, не обрел их в Боге, как благодать, как дар любви, то тогда вынужден будешь жить не по новозаветному, не по Христу, не по-христиански, но хотя бы по Ветхозаветному, по закону, по по заповеди. Но тогда надо знать, это еще не Новый Завет. Это еще не благодать. Око за око, зуб за зуб, да? Эта заповедь имела колоссальное значение в плане ограничения зла. Это была сильнейшая заповедь, способная ограничить зло. А вы знаете, насколько иногда это важно? Мы сами иногда не можем себя остановить. Это вот хорошо знают отцы и матери маленьких детей особенно. Когда расхулиганится ребеночек, ну, действительно, его не остановишь, он уже там вышел из себя, что называется. Вот, и не слушается, и все-все-все. Сказал, потом прикрикнул, потом шлепнул, а потом уже не знаешь конца, готов из него котлету сделать. Вот тут надо было бы напомнить себе, из-за того, что у нас, взрослых, не хватило терпения, он разве в этом виноват? Тут мы нарушаем заповедь даже ветхозаветно. Здесь мы пролетаем даже мимо Ветхого Завета, вообще в язычество прямое.
Давайте также послушаем нашего православного миссионера, отца Виктора Веряскина, рассуждающего о проблемах канона Библии.
Третий источник познания после созерцания природы окружающей и прислушивания к врожденному нравственному чувству, голосу Божию в человеке, совести. Третий источник познания – это разум человеческий с его способностью к выводам и умозаключениям. Да, Бог сотворил человека – и образ Божий в нас состоит в нашей разумности, духовности и свободе, к способности к выбору и в результате к ответственности за свои выборы. Так вот, оказывается, логика и способность к выводам и умозаключениям – это великое и серьезное дело. И нужно нам с вами учиться этим умозаключениям. Это дар божественный. Я, кстати, хочу обратить наше внимание на то, что наше мышление, оно построено по принципу триединства. Божественное триединство отражается в устройстве нашего разума и в его функционировании. Логические процедуры у нас трехчастные, трехфазные, трехэтапные. Например, есть такое понятие в логике – силлогизм. Силлогизм состоит из трех компонентов – большая посылка, меньшая посылка и вывод. Например, большая посылка – все люди смертны. Меньшая посылка – Сократ – человек. И вывод – значит, и Сократ смертен. Логические процедуры трехчастны, трехфазны, и оказывается, они могут отражать божественную троичность через аналогию в нашей логике и в действии нашего разума. Не надо пренебрегать божественным даром разумности. И четвертый источник познания у нас – это тексты священных писаний. Я намеренно так издалека начал и подвел теперь тексту священных писаний, потому что многие из нас считают, что текст священных писаний – это единственный источник познаний. Не единственный. Четвертый источник познаний текста священных писаний – это одна из форм фиксации божественного откровения. Божественное откровение может быть дано устно, может быть дано не в виде текста или слов, а в виде внутреннего откровения, видения какого-то, чудесного явления или события, еще не описанного. Потом только в тексте будет описано. Поэтому само божественное откровение – это более широкое понятие. А текст записи – это одна из форм фиксации божественного откровения. Поэтому текст священного писания – это одна из форм фиксации божественного откровения. Адам и Ева получали от Бога откровение в раю без книг и текстов. Еще не было книг, а откровение было уже. Понятие откровения – это более широкое понятие, чем понятие священных писаний, и тем более их тексты. Больше того, оказывается, надо к созерцанию природы мозги подключать. Без этого ты не увидишь ничего и в природе. Оказывается, надо к осмыслению голоса совести мозги подключать. Без этого ты и не поймешь, что тебе шепчет совесть. Потому что апостол Павел пишет, есть такие люди, у которых сожженная совесть. Она шептала потихонечку что-то, но надоедала. И человек мог начинать предпринимать какие-то действия, заглушить голос совести. Как написано в словаре Даля, подносит алкоголик ко рту стакан с горилкой и говорит: «Сторонись, душа, оболью». Ну, а раз обольешь душу или совесть второй раз, то в итоге она может или замолкнуть, или вообще тебя покинуть. И ты вроде как успокоился. Не скребет ничего на душе. Внутренний голос замолк. И вроде как полегшало. А потом будет еще тяжелее, потому что пустота останется. А это самое страшное.
Ну и последняя богословская часть нашей телепрограммы. Нас, христиан, конечно, очень ласкают слова, что мы, дескать, по призванию творцы, в любви, как Бог. Но это для большинства, наверное, все-таки фраза более красивая, чем руководящая. То есть редко воспринимается как призыв к действию. Жизнь многих христиан очень мало похожа на исполнение призвания творить в любви. Человек, он, конечно, любит тешить себя тем, что он христианин, любит себя тешить тем, что он творец в любви, особенно когда он привыкнет это повторять. Это, конечно, намного интереснее, чем спасение от греха, вот такое занудное существование в вечной опаске сделать что-нибудь не так. А вот творец – это сильно, это здорово, это возвышает. А Леонардо да Винчи – чрезвычайно незаурядная натура. Так увлекся идеей творения, что в конечном итоге всерьез сопоставил себя, как великого художника и творца, небесному творцу. Он действительно этим увлекся. Вся жизнь его в этом смысле такая озадачивающая и местами горестная иллюстрация к такому видению себя. И Микеланджело тоже. Но Микеланджело был скромнее. Но вот поздний Ренессанс, он вообще характеризуется, как вы знаете, тем, что человек всерьез пытается примерить на себя одеяние Творца, подобного небесному Творцу. Но без внутренней перемены, без того покаяния, о котором было принято говорить очень напряженно в церкви. Поэтому, скажем, Ренессанс во всех своих достижениях, он нередко обвинялся вот в таких титанических претензиях на человека Божия. Ну, не весь скопом, но вот, скажем, в претензиях некоторых великих его деятелей. То есть, я хочу сказать тем самым, что откровение о Творце Небесном может быть стихийно извращено человеком для того, что мы начнем себя мыслить творцами и радостно этим гордиться, проглядев то, что может как-то подвести к истоку настоящего творчества. Потому что нам трудно вникнуть вот в этот, с позволения сказать, мотив Творца Небесного. Зачем ему это? Что это? В чем величие творения? Мы слишком можем соблазниться рассуждением об этом как о просто начале всего. Дескать, вот все началось с этого, все было так. А дальше ставится запятая, и это как-то задвигается на задний план. Не случайно, опять же, скажем, этот философский архетип перводвигателя, который приводит все в движение или просто сам заводится от чего-то, и все начинает двигаться и развиваться, он тоже для человека более понятен, намного ближе, чем представление о небесном Творце, вечно пекущемся о своем творении. Нам это плохо понятно. намного вразумительнее то, чтобы мы не сделали, смазали, завели и запустили. Дальше оно работает, а механик издали просто смотрит, все ли в порядке, не надо ли подмазать. Вот попечение о мире, оно часто воспринимается вот только так, что, конечно, не раз навсегда запустили, но все же запустили. Дело в том, что Бог создал мир достаточно совершенным, но недовершенным. Не потому, что не успел или не смог. Дело в том, что абсолютное совершенство – это полный тупик, как это ни покажется нам странным. Все, что вокруг нас, да и мы сами, нуждаемся в довершении. Какой бы ни была красивая женщина от природы, она может стать еще красивее, если доведет до совершенства свою фигуру умеренными физическими упражнениями в спортзале, если она будет красиво со вкусом одеваться, грамотно пользоваться косметикой, мастерски делать укладку волос. Мы можем наслаждаться красотой природы, поляной, лужайкой, лесом, побережьем моря. Но любую картину природы можно улучшить творческим участием человека. Вот сейчас более и более популярным становится ландшафтный дизайн. Это действительно здорово получается, когда соединяются красота природы и художественный гений человека. Если бы Всевышний сделал мир совершенным, это было бы жестоко с его стороны. Человеку нечего было бы прибавить. Тогда люди не смогли бы реализовать образ Божий, не смогли бы стать сотворцами, сотрудниками Божьими. Это была бы трагедия. Это тупик для творческого развития. К счастью, это не так. Все, что вокруг нас, можно изменить и сделать еще лучшим. Поэтому творение мира продолжается. Человек радикально меняет среду своего обитания. Не всегда бережно и умело, иногда варварски, но, в общем, довольно эффективно. Потому что даже скептики и пессимистически настроенные люди, усматривающие в цивилизации много зла, вряд ли согласятся выехать из городов, где живут, и поселиться в условиях первозданной природы. Ну и Бог продолжает творить. Быть может, не столько мир материальный, сколь проявлять заботу о каждом человеке, не вторгаясь бесцеремонно в жизни каждого из нас, не препятствуя нашей свободе, но мудро и корректно исправляя наши ошибки и помогая каждому из нас найти истинный путь к вечной жизни. На этом все. Время нашей телепрограммы истекло. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.